14:40. Пройдя по газону, Белоголовый оказался на соседней дорожке. Поглядел направо, налево, пожал плечами и быстро зашагал к выходу из парка. Настроение у него стало еще лучше. По аллее он несся чуть не в припрыжку. Лет 30 ему можно было дать, никак не больше. Даже наряд, который утром казался старомодным, теперь воспринимался иначе. Просторный льняной костюм с элегантной, тщательно продуманной небрежностью свободно висел на стройной фигуре. Тупоносые туфли смотрелись стильно. Бодро стуча каблуками, альбинос дошел до Кирочной, потом до Литейного и слился с обеденной толпой. По людным местам он гулял долго, часа два. Прошел до начала Невского, повернул обратно, за все время ни разу не присел и нигде не останавливался дольше, чем на несколько секунд. При этом у бездельника был такой вид, словно он занимается важным, ответственным делом. Может, ищет кого-то очень нужного. Глазами, во всяком случае, он стрелял во все стороны, всматривался во встречных. Назад только ни разу не обернулся. Зря, между прочим. Если поглядывался, то, возможно, заметил бы, что за ним, отстав метров на 20, идет некий человек, старательно соблюдая дистанцию. Если она увеличивалась, человек прибавлял ходу. Если объект наблюдения замедлял шаг, хвост приседал и начинал возиться со шнурком. Черт знает, сколько времени уже длилась эта слежка. То, что это слежка, окончательно прояснилось, когда Беловолосый свернул с Невского. 16:59. Произошло это вот как. У стены старинного доходного дома, повернувшись спиной к улице, стояла молодая женщина. Разговаривала по мобильному. В одной руке у нее были пластиковые пакеты с покупками, в другой – кожаный портфель. Ставить все это на землю дама не хотела, поэтому разговаривать ей было очень неудобно. Трубку она зажимала между головой и плечом, и в конце концов телефон выскользнул, грохнулся об асфальт, разлетелся на несколько частей. С уст женщины сорвалось сильное выражение. Это случается даже с очень приличными дамами. Она села на корточки, поклажу пришлось все-таки поставить на тротуар. Один пакет немедленно накренился, и из него выкатилась сине-белая банка. В этот момент на углу и появился бездельник-альбинос. Подошел, поднял укатившееся сгущенное молоко. «Я его тоже люблю. С детства», — сказал он с улыбкой. Женщина сердито поблагодарила и попросила: «Подержите секундочку, а? Я только соберу эту заразу». Повозилась немного, простонала: «Пипец, что за день такой? Все через задницу!» Посмотрела на молодого человека, взгляд у нее был быстрый, моментально все схватывающий. Улыбнулась, давая понять, что экзамен выдержан успешно. «Можно позвонить по-вашему, а то у меня просто зарез. Я быстро, одна минута». Женщина была красивая, ухоженная. Такие, даже если о чем-то просят, будто подарок делают. Мужчина вынул свой мобильник, галантно отщелкнул крышечку. «Сделайте милость». Наградой за милое старомодное выражение была новая улыбка, еще шире первой. По-прежнему с банкой сгущенки в руке он тактично отвернулся, будто это могло помешать прислушиваться. «Сори», — сказала женщина. «Представляешь, мобильник грохнула, идиотка». «Нет, совсем отрубился. Посмотришь потом. Одолжила тут, неважно. Давай быстро, а то неудобно, ждут». «Ты что начал говорить?» Ее брови сдвинулись к переносице, губы сердито поджались. «Слушай, у тебя совесть есть?» — повысила она голос. «Мы ведь договорились, что заберешь ты, а я в магазин за продуктами. Блин, у меня сумки тяжелые. Какое такси, какая тачка, кто меня посадит 500 метров везти? Сволочь!» Последнее слово она произнесла, уже рассоединившись. Растерянно посмотрела на банку, которую ей протягивал мужчина, вернула телефон, пожаловалась. «Надо дочку из сада забирать, а у мужа срочные дела. С сумками тащиться тяжело. Домой занести, дочка разревется. Она у меня нервная. Если других детей уже забирают, а ее еще нет, обижается. Ладно, че я вас гружу? Спасибо». Он рассматривал ее с любопытством, уходить не спешил. «Резюмирую. У вас проблема. Сила тяжести, — он кивнул на сумки, — помноженная на расстояние, поделенная на дефицит времени. Предлагаю решение. Сила тяжести для меня не проблема, расстояние тоже, а времени полно. Целый день я только и делаю, что его убиваю. Давайте я провожу вас до детского сада, а потом до дому. Вы ведь где-то близко живете?» «Минут 10 пешком», — ответила она, но не сразу, а оглядев его еще раз. Тон был неопределенный. Женщина еще не решила, принимать предложение или нет. Он весело засмеялся, сверкнув белыми крепкими зубами. Трудно было поверить, что утром они были вынуты из стакана. «Не надо меня ни в чем подозревать. Корыстного интереса ноль, сексуального тоже нет. Требовать материального вознаграждения не буду, приставать тоже. Провожу, донесу сумки туда, куда пожелаете, и расстанемся. Навсегда. Слово джентльмена». И с торжественным видом приложил ладонь к сердцу. Женщина поверила. Судя по всему, она неплохо разбиралась в людях. «Только до садика. Там мы с Маришкой сядем на 22-й. Она обожает кататься на автобусе». «До садика? Так до садика», — согласился он. И это ее окончательно успокоило. «В качестве гонорара получите эклер. Свежайшие. Я всегда их на Невском в Севере покупаю. Плата вперед. Дайте-ка пакет». Беловолосый сделал оскорбленное лицо. «Послушайте, ну что у среднего класса за привычка? Вечно одариваться. Ни у кого не быть в долгу. Даже в Ерундовском. Бросьте пижонство и снобизм. Мне это правда ничего не стоит». «Говорю же, я шляюсь без дела, убиваю время. А долг вы отдадите кому-нибудь другому. Не знаю. Слепого гомосексуалиста через дорогу переведете. И тогда снова почувствуете себя донором, а не акцептором». Она засмеялась. «Эту теорию я знаю. Цепная реакция добрых дел. Окей, считайте, что завербовали меня в вашу секту». Они шли рядом по переулку, он с пакетами, она с портфелем. Поймав на себе искоса брошенный взгляд, мужчина хмыкнул. «Вы думаете, нужно ли спросить, как меня зовут?» «Отвечаю, не нужно. Это будет уже формальное знакомство, персонализация без личных отношений. Лучше давайте останемся незнакомцами». «Да вы угадываете мысли. Вы что, ясновидящий?» «Я не ясновидящий. Я физиономист». Он хотел сказать что-то еще, но в этот момент легкий разговор прервался. Произошел маленький, но очень неприятный инцидент. Переулок был пустой, почти безлюдный. Только сзади, еще больше увеличив дистанцию и прижимаясь к стене, шел человек, следовавший за общительным альбиносом от Таврического сада. Если только слежка не началась еще раньше. Но хвост был осторожен, пара его не замечала. Вдруг из подворотни очень быстро вышел, почти выбежал плечистый парень в кожаной куртке, джинсах и кроссовках. На его плоском и бесцветном, будто застиранном лице застыло выражение вызова, словно этот субъект был готов в любую секунду к отпору, а то и к нападению. Из-за того, что плечистый выскочил так внезапно, он налетел на мужчину с сумками, но извиниться не подумал. Очевидно, в его вселенной любые извинения означали бы признание в собственной слабости. Признавать слабость имело смысл только перед более сильным. А задохлик в светлом костюмчике на сильного похож не был. Поэтому субъект толкнул фраера еще раз, уже нарочно. «Ты че, бля, слепой? Ща дам по линзам, прозреешь!» Когда человек, которого толкнули, не ответил, хам окончательно уверился, что перед ним слабак. А слабаков, по его понятиям, следовало опускать. Женщина ужасно испугалась, оглянулась, нет ли рядом кого-нибудь позвать на помощь, но в переулке не было ни души, хвост моментально спрятался за выступ ближайшего парадного. «Что вы пристали?» — воскликнула она слабо, но это лишь прибавило куража агрессору. Он почувствовал себя хозяином ситуации, на его языке это называлось «влез сверху». Низкий лоб наморщился, это неповоротливые мозги пытались сообразить, как извлечь из триумфа какую-нибудь выгоду. «Ты мне часы раскокал, урод! Швейцарские!» Парень демонстративно потряс рукой, на которой действительно поблескивали часы. Поднес их к уху. «Сука, они 1000 баксов стоят! Кто за ремонт платить будет?» «Как же швейцарские!» — возмутилась женщина. «Штамповка китайская! 300 рублей — красная цена!» Но голос ее дрожал, и вымогатель разъярился еще пуще. «Сама ты штамповка такая-то, раз такая-то!» И дальше он перешел на сплошной мат. Вдруг мужчина в льняном костюме вскинул руку ладонью вперед и сдавленно попросил. «Стоп! Помолчи-ка минутку!» Лицо его исказилось судорогой, зубы впились в нижнюю губу. «Чего, бля?» — презрительно сощурился хам. Не разжимая плотно стиснутых челюстей, молодой человек свистящим шепотом произнес. «Молчок, сейчас у меня приступ пройдет, тогда базарь дальше». «Какой, бля, приступ?» Пугающе бледный, подрагивая краем рта, альбинос очень тихо сказал. «Убить тебя хочу, у меня бывает. Главное, молчи и стой тихо сейчас». «Ты чё, психованный?» — растерялся низколобый. Он собирался еще что-то прибавить, однако мужчина прижал палец к губам. «Тссс!» Его глаза зажмурились, будто от нестерпимой боли. На лбу выступили капли пота. Пакеты упали на тротуар, из одного снова выкатилась неугомонная банка со сгущенкой. Руки припадочного сжались в кулаки, из уст вырвался глухой звериный стон. Парень попятился, да и женщина смотрела на своего спутника в панике. Но он взял себя в руки, открыл глаза, все еще белые от бешенства, с расширенными зрачками, улыбнулся одними губами. «Фух, отпустило. Извини, что ты там про часы говорил?» Резиновая улыбка, кажется, напугала вымогателя больше всего. Пробормотав что-то про психов из дурдома, призрак подворотни исчез там же, откуда материализовался минуту назад. «Извините, за сумки нужен был звуковой эффект. Победитель привидения опустился на корточки проверить пакеты. Вроде ничего не разбилось». Женщина нервно рассмеялась. «Господи, ну я перетрусила. Классно вы его шуганули. Вы каратист, да?» «Нет, я же сказал, я физиономист, профессиональный. Умею читать по лицам. Мне достаточно посмотреть на человека, и я сразу вижу, что у него внутри. Знаю, как надо себя с ним вести. Это такое специальное искусство. Если им овладеть, здорово в жизни помогает. Вот качок, который на нас наехал. Драки он не испугается. Это привычная, хорошо известная ему ситуация, в которой он чувствует себя уверенно. Но стоит вывести такого одноклеточного индивида за пределы знакомой системы координат, и он сразу теряется. Непонятное его пугает. Укрощение примитивного хама – элементарная задача даже для средненького физиономиста. Если б не видела, как это вы проделали, ни почем бы не поверила. Говорю вам, это пустяк. У меня 10 лет назад был случай в таком же роде, но куда как серьезней. С этим хулиганом я рисковал максимум схлопотать в глаз, если пошибся в чтении его тупой физиономии и выбрал неправильный ход. А тогда меня могли реально замочить. 97-й год. Я женился, ребенок маленький, бросил институт, открыл свой первый бизнес, выпускал крем «Красивая улыбка» против носогубных морщин. Потом в дефолт производство квакнулось, но вначале шло лихо. И, как водится, по тем временам наезжает на меня один брателло Азазелло. Делись, гони бабки, а не то, и дальше весь ассортимент услуг, от мелкого члена вредительства до похищения сына. Причем видно, что не болтает человек, правду говорит. На роже написано. Страшно мне, коленки трясутся, а выкручиваться как-то надо. Говорю себе, ты физиономист или хвост собачий? Вот тебе жуткая рожа, на которой все написано. Читай, делай выводы. Неправильно прочтешь – кранты. Вроде не Марсель Пруст, глубинных смыслов в этой книжке нет, а ошибиться нельзя. Поэтому молчу, думаю. У бандюгана этого вот здесь, на виске, жилка одна подрагивала, которую я никак не мог истолковать. Молчать с параноидами маниакально-садистского типа опасно. Их начинает клинить. И этот клин вышибить можно только другим клином. Мой Азазелло заистерил, хватит меня за руку. Сейчас, говорит, я тебе пару пальцев сломаю, чтобы у тебя мой месседж до души дошел. Это словечко «месседж» мне жилку и прояснило. Ага, соображаю, ты парень с фанаберией. Сложная натура, непонятая современниками. Вервольф, санитар леса, еще поди и философ трехкопеечный. Или плю ему уже безо всяких сомнений. Ты только про душу не гони, животное. У тебя вместо души калькулятор. Никто из должников с ним так не разговаривал. Поэтому первая реакция не ярость, а изумление. Я, не давая опомниться, изображаю момент истины. Типа прорвало человека поток сознания. Текст у меня примерно такой. «Ты не человек, ты паук. Я вот придумал новое хорошее дело. Помогаю людям стать красивыми. Я созидатель, а ты ничего не созидаешь. Ты только все портишь, ломаешь и разрушаешь. Ты никого на свете не любишь, и тебя никто не любит. Ты вообще не знаешь, что такое любовь. Иначе ты не грозил бы убить мою жену и сына. Отдам я тебе твои поганые бабки, потому что я не такой, как ты. Родные мне дороже денег, но я хочу, чтобы ты знал про себя правду». Это его пробило. «Правду?» — кричит. «Что ты знаешь про правду, лох? Ты жизни не видал. Это у меня души нет». «Ес», думаю, «в десятку». Дальше уже он говорил, а я удивление изображал. Типа, надо же, и крестьянки любить умеют. Рассказал мне Азазелло про свою страдающую душу, про тотальное недопонимание и одиночество, и стали мы с ним после этого кореша. Денег он с меня не брал, а от других наездов прикрывал. В качестве платы, правда, приходилось с ним квасить и слушать его туфту. Хорошо его скоро грохнули, а то у меня организм уже не выдерживал водки в таких количествах. «Что ж мы стоим? Идемте, вас дочка ждет». Спохватившись, они пошли по переулку дальше. Женщина смотрела на физиономиста с нескрываемым любопытством. «Слушайте, с вами прямо страшно. Вы, наверное, и меня насквозь видите, читаете, как книгу». Он улыбнулся, не ответил. «И что там на мне написано?» — не отставала она. «Ну-ка, зачтите вслух, с выражением». Физиономист остановился, пробежал взглядом по ее лицу, пожал плечами. «Вам немножко обидно, что я веду себя с вами, как с бесполым существом, даже не пытаюсь приударить. Хотя мои заигрывания вам нафиг не сдались». «100% попадание», — признала женщина со смехом. «Поди за полчаса к любой бабе отмычку подберете, да?» «За 5 минут», — спокойно признал он. «Если, конечно, есть замочная скважина». «В смысле? Если мадам или мадемуазель, это неважно, открыто предложение, в ней просвечивает замочная скважина. Вот здесь, под правой скулой. Легкая тень, вроде впадинки. Берешь ключ правильной формы, поворачиваешь и готово. Бывают замки, которые запросто открываются хоть гвоздем. Бывают скважины мудреные, с секретом. Но все равно, если впадинка есть, задача имеет решение. Но если сердце объекта занято, тень исчезает. И тогда никакая отмычка не поможет, незачем и соваться. У вас, например, замочная скважина отсутствует. Или, если угодно, в нее уже вставлен ключ. Тот, кто вам нужен, с вами, и остальные мужчины для вас не существуют, поэтому я и не пытаюсь к вам подкатываться». Женщина подумала, сказала. «Все-таки подкатываетесь, но очень ловко, браво. Клянусь, нет. В вашем случае можно было бы обойтись и без физиогномистики. Достаточно было услышать, как вы обозвали мужа сволочь. Вы вложили в это слово больше любви, чем другие в самые нежные рассюсюканья». «Правда?» Теперь уже она шарила взглядом по его лицу, словно тоже надеялась разглядеть там какие-нибудь строчки. «Как вас все-таки зовут? Я Александра, Саша. Теперь вам хочется со мной познакомиться поближе и подружиться, но в друзья я совсем не гожусь, не мой жанр. Все будет, как я обещал. Через 5 или 10 минут мы расстанемся, и вы меня никогда больше не увидите. Пусть я для вас буду просто физиономист. Считайте, что это имя. Тогда я вас буду звать Физя, окей?» Кажется, женщина была немного задета, но не хотела этого показать, оттого и обратила все в шутку. Некоторое время они шли молча. В скверике перед каким-то медицинским учреждением кучками, парами, поодиночке стояли и курили молоденькие девушки. Должно быть, студентки-практикантки. У ограды женщина вдруг остановилась и насмешливо поглядела на провожатого. «Так-таки за 5 минут? Если есть замочная скважина, без вопросов». «Сейчас проверим. Девчонки тут все молодые, серьезные чувства в этом возрасте бывают редко. Покажите, которые тут без скважины. Их из эксперимента исключим». Если она думала, что он даст задний ход, то просчиталась. Физиономист обвел взглядом девушек. «За тех, кто далеко не поручусь, но все, кто в пределах 10 метров, свободны. Хотите, чтобы я попробовал?» Идея ему понравилась. Заговорщики встали плечом к плечу, перешли на шепот. «Вон ту слабо?» — кивнула Александра на эффектную блондинку, пускавшую аккуратные колечки дыма. «Запросто. В такую скважину любой ключ войдет. Если он, конечно, от Бентли или на худой конец Мерседеса». «А черненькая?» «Не смешите меня. Подойти, анекдотик про Диму Билана рассказать, и можно приглашать в кафешечку на рюмашечку». Они медленно шли вдоль изгороди, тихо переговариваясь. «Вон проблемная парочка», — физиономист показал на двух девушек, куривших в сторонке. «Одна коренастая, без косметики, с грубоватым лицом, вторая тоненькая, на шпильках. Альтернативные барышни». «Похоже на то», — присмотревшись, согласилась Александра. «Маленькую, в принципе, можно раскрутить. Зазорчик кое-какой проглядывает, а с кубышкой и пустой номер. Для нее что мужчина, что барсук из норы». «Так-так», — хихикнула женщина, — «кажется, я вас поймала. Ну-ка, срисуйте мне за 5 минут вон ту, недотрогу», — и показала на студентку, державшуюся отдельно от всех. Она и выглядела иначе. Ноль косметики, одета не ярко, но очень хороша. Настолько хороша, что краситься и наряжаться было бы лишнее. Девушка не курила, она читала книгу, делая пометки карандашом. «Спящая красавица», — сказала про нее Александра. «Пока не появится сказочный принц, так и будет почивать в хрустальном гробу. Я в ее возрасте была точно такая же, ни на кого не смотрела, никто мне был не нужен. Это крепкий орешек, уж можете мне поверить. Ну как, храбрый Физя, рискнете?» Он с минуту поизучал объект. «Тоже мне орешек». «Хвастайтесь, у вас ровно 5 минут. Не добудете ласковую улыбку и номер телефона, записываю поражение. Давайте пакеты и вперед, время пошло». Посмеиваясь, она поднесла к глазам часики.